Помолимся. Боже Небесный, благодарим Тебя за эту встречу, за то, что общение имеем и можем вместе молиться и учиться у Тебя, Господи. Ты нас благослови, чтобы эта наша встреча хорошо прошла, руководи Духом Святым. И мне мысли дай хорошие, чтобы я сказал то, что должно, ничего не напутал, и чтобы польза была, Господи. Нуждаемся в Твоем водительстве и в благословении для всех нас. Аминь.
Аминь.
Садитесь. Я вас всех приветствую сердечно. Значит, друзья, мое здесь участие будет какое? Ну, сегодня. Завтра я не буду. Сегодня я тему проведу. По теме разрешаю вопросы задавать. Во время изложения темы разрешаю задавать вопросы. Поднять руку можно. Я прервусь, дам возможность задать вопрос. Или даже, если вы с чем-то не согласны, то тоже можете сказать: «Я не согласен, я думаю вот так». Ну и мы уже будем разбираться, как правильно. Ну вот. После беседы мы помолимся. И потом я буду отвечать на вопросы. Возможно, дам информацию о братстве. Не так, как я обычно даю. Я чуть более расскажу подробнее. Но подробнее это не значит длиннее, чем... А так более подробно расскажу о Совете Церквей, о Союзе Церквей. Вы вопросы позадаете устные и отвечу на вопросы письменные. Если вопросы встретятся трудные, значит, я скажу, что я не могу ответить. Такое бывает, что задают вопросы, на которые я ответить не могу. Друзья, я читаю текст Писания и скажу, о чем буду проповедовать. Два текста я прочту. Мне так удобно сразу два текста, а потом я обозначу тему. Евангелие от Луки, 2 глава, последний стих, 52. Кстати, это, я предложение внесу такое. Следить по тексту Библии не надо, листать Библии не надо, хотя я очень одобряю, когда... Верующие с Библиями сидят и следят. Но я разрешаю не следить по тексту. Потому что вы будете листать, я буду говорить, а вы будете листать. А когда мы ищем, то мы не слушаем. Это, говорят, Наполеон. Он мог и думать, и говорить, и еще третьего человека слушать. И что-то делать. А мы так нет. Поэтому Библии не листать. Согласны, да? Только слушать разрешается. Даже записи, если только, так, знаете, конспект, фразу написал и все. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих, последний стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. И второй текст Писания, послание к Колоссянам, я буду читать. 2 глава, 19 стих. Я начало стиха читать не буду, а читаю так. «От которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Ну, если весь текст, то и не держать главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, друзья, первый текст и второй. Первый текст. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. В трех вещах. В премудрости и в возрасте и в любви. Но если я читаю второй текст, то начинается вырисовываться тема. написано, все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. То есть, друзья, я буду говорить о возрасте или о возрастании. И что интересно, здесь сразу апостол Павел ударение делает, растет возрастом Божьим. То есть можно сделать вывод, что возраст бывает не Божий. Возраст Божий – это нормальный рост. Кстати, я буду больше говорить о духовном росте, не о физическом росте. Хотя и физический рост бывает нормальным и бывает ненормальный. Ну, например, бывает, когда люди растут очень быстро и больше 2 метров, ему, скажем, 15 лет, он уже 2 метра рост. Это тоже ненормально. Или когда человек растет очень слабо. У нас одного брата даже в армию не взяли, потому что он рост не набирает, понимаете, да? Он такой худой и ростиком маленький, и ему не надо было там какие-то справки собирать. На него посмотрели и сказали, дома живи, и все. Его в армию не взяли. Друзья, и вот если по тексту послания к Колоссянам, то здесь написано, что церковь растет возрастом Божьим. Знаете, как бывает? Бывает, когда вот количество членов церкви не меняется, если говорить о поместной церкви. Ну, я даже рассказывал на одном братском, там в Курганинске, что в одной церкви я посетил с интервалом в 20 лет. И у них было 12 членов. И когда я у них посетил второй раз, вот я упрек. И, ну, я не пободрствовал, а в проповеди я что-то такое сказал, что, ну, как бы я у вас был 20 лет назад, было 12, и сейчас 12. И они на меня обиделись. Они начали говорить, что не бойся, малое стадо, Христос сказал. Ну, все такое. Знаете, что можно говорить в этом случае. Что как бы нормально, что нас мало. Как бы нормально. А вообще, друзья, у Бога все растет. И церковь растет. И дети рождаются, растут. И мы растем. И нормально, если мы растем с вами духовно. Конечно, я где-то и к библейским курсам имею намерение привязать свои рассуждения. Друзья, я свою проповедь решил разделить на 2 части. Первая часть – это важность духовного роста. Почему важно, чтобы расти духовно? А вторая часть у меня будет так. Как духовно расти? Или что от меня требуется сделать? Или от чего зависит? Ну, любой вопрос, как нравится, так можно было бы и писать. Но если бы мы сейчас сочинение писали, статью в журнал, мы бы красиво написали. Ну, например, от чего зависит духовный рост? И все было бы как бы, ну, точно, правильно. Итак, моя проповедь состоит из 2 частей. Почему духовный рост – это важно? И вторая часть – как духовно расти? От чего зависит духовный рост? Вот эти 2 части. Ну, я не буду, я буду временем дорожить, друзья. В принципе, эти 2 части можно было бы по часу проповедовать. Час – одна часть, и час – вторая часть. Это не входит в мои планы. Я буду стараться, чтобы уложиться за час. Но я точно не успею. Примерно я буду говорить час и 10 минут. Обе части. После первой части мы споем, а потом уже будет вторая часть. Я все понятно рассказал? Ну так. Итак, друзья, важность духовного роста. Я буду некоторые тексты Писания читать, но чаще буду цитировать, чтобы не листать Библию тоже. Чаще буду цитировать. Если я не смогу точно цитировать, тогда я буду читать. Итак, первая мысль, друзья. Почему... или важность духовного роста. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Там написано так. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вы поняли, почему духовный рост – это важно? Или не поняли? Почему? Почему? написано, дабы от Него возрасти вам во спасение. Вообще, друзья, мысль непривычна, и даже можно было бы не соглашаться, потому что, ну, помните, один человек говорит, что мне делать, чтобы спастись? Кто так сказал? Темничный страж у Павла и у Силы спросил, мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? Ему сказали, веруй и спасешься. Короткий ответ, короткий вопрос, короткий ответ. Друзья, что нам делать, мужи, братья, спросили у апостолов. Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Друзья, и таким образом мы разные вопросы можем, ну, в Библии находить, чтобы спастись. И если бы у вас спросили, ну, человек, вы едете в трамвае, или, и человек спрашивает, а что делать, чтобы спастись? Вы бы сказали, тебе надо покаяться. А что надо делать еще? Вы бы сказали, надо принять крещение. И еще что надо? И вы бы что-то ему такое бы говорили. Друзья, апостол Петр написал, дабы от него возрасти вам во спасение. Сама мысль непривычна, как будто для того, чтобы спастись, надо вырасти духовно. Я поясню, братья и сестры, потому что если человек не растет, он умрет. Потому что отсутствие духовного роста, это, без сомнения, это болезнь, это человек больной. Если он не растет, он больной. Причем он смертельно больной, и он умрет. Просто как быстро он умрет? Ну, например, написано, если живете по плоти, то умрете. Жить по плоти – это духовная болезнь. Посмотрите, Павел пишет, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Обратите внимание, младенцы во Христе и плотские – это одно и то же. И если я младенец во Христе и плотской, послание к римлянам Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Таким образом, человек, если он не растет, он духовно больной, он умрет. Он не спасется, он умрет. И причем Павел не пишет, можете умереть, а Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Эта жизнь духовно больного человека, она его приведет к смерти. У нас умерла одна девушка, я ее так назову. Она родилась больной, и это было переживание большое. И она практически не росла. У нее выросла голова, голова была большая, а она была маленькая. И ее в церкви знали всегда в детской коляске. Ну, инвалидная, маленькая детская коляска. И это было привычно. В воскресенье она была всегда в собрании, на одном и том же месте. Она улыбалась, у нее был достаточно разумный взгляд. У нее была большая голова, и она была маленькая. Вообще у нее тело было, как у ребенка. И на похоронах, я был на похоронах, или на похоронах, я не знаю, как правильно, и я проповедовал, и я в проповеди сказал, что Тане было 17 лет. И вот по реакции людей все, они даже не знали, что ей 17 лет. Да, ее видели много, все знали, что она уже сколько-то лет. Но то, что ей было 17 лет, это же девушка. В 17 лет люди замуж выходят. И было заметно, что все встрепенулись, что оказывается Тане 17 лет. А у нее же тело оставалось маленькое. Потому что была неизлечимая болезнь. У нее была неизлечимая болезнь. Да, она могла умереть в 12 лет. Она умерла в 17 лет, но жизнь ее, она закончилась. Итак, друзья, духовно, для того, чтобы спастись, нужно и духовно расти. И написано, растет возрастом Божьим, и каждый из нас персонально, мы должны расти духовно. И поэтому важность духовного роста, Петр написал, это дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, вторая мысль. духовный рост, важно, чтобы мы имели способность питаться твердой пищей. Послание к евреям в 5 главе написано так. «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия». Твердая пища, простите, я открою, лучше я прочту, потому что там несколько не надо мыслей. Друзья, вот как написано. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно питать первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». То есть, друзья, пища, духовная пища, она бывает молоко и бывает твердая пища. И если младенец, он твердой пищей питаться не может. Ну, например, дайте младенцу колбасу, да? Или, скажем, борщ, или рассольник, что-нибудь такое. Он этой пищей питаться не сможет. Она ему даже не на пользу пойдет, она ему пойдет во вред. И апостол Павел написал, твердая пища свойственна совершенным, а младенцам нужно молоко. Но здесь этот текст, он указывает, что не время определяет возраст, не время. Судя по времени, вы должны бы быть уже учителями. Но вас нужно питать молоком. Вы твердой пищей питаться не в состоянии. Друзья, если ребенок родился, его все время молоко, вот кашки разные, вот опять молоко и прочее, он тоже будет болеть. Потому что пища должна меняться. И есть христиане, которые, они больше настроены на молоко. Они любят слушать проповеди, не доктринальные, а так что-нибудь такое полегче. Вот какой-нибудь библейский сюжет, им интересно, как Петр по воде, вот, и почему по воде, потому что, ну и все. Что-нибудь поглубже, друзья, не секрет, есть церкви, где, в общем-то, твердая пища, она и не преподается. Есть люди, которые не способны, и они не настроены питаться твердой пищей, потому что они духовно еще, ну, как бы, младенцы. Я приехал в одну церковь большая, там несколько сот верующих, и мне пресвитер предлагает, Николай Степанович, вы старайтесь что-нибудь полегче. Я спрашиваю, а что такое полегче? Ну, знаете, ну, что-нибудь расскажите им интересное. Вот. А то, говорит, они вас слушать не будут. Ну, и я это заметил. Если начинаю что такое читать, начинают шевелиться все дети, и все взрослые, и все. Я понял, что им тут надо что-то рассказывать. Я беседую с одной старушкой. Ну, ей, она давно верующая, ей уже 80 лет, даже, кажется, 83 было. И я у нее спрашиваю, я говорю, ну, как вы живете? Она говорит, нормально, хорошо, как вы духовно, как вы молитесь? Она говорит, молюсь каждый день. И она мне говорит, молюсь 7 раз. Ну, я немножко насторожился, я вам не буду рассказывать, почему 7 раз. Она говорит, молюсь 7 раз. Я потом, а как Библия у вас? Она говорит, читаю. Читаю каждый день, а потом добавляет. Правда, я читаю детскую Библию. Увидя недоуменный взгляд, она говорит, там так все понятно и с картинками, мне так нравится. Вот. А в общем-то, она давно верующая. И не в том смысле, что она состарилась и разум начал оскудевать, она перешла на детскую Библию. А я так понял, что это, в общем-то, у нее обычно так она и живет. Она говорит, мне так нравится, и еще и с картинками, и там так все понятно написано. Друзья, в общем-то, это иллюстрация, как люди могут, ну, молоком. Кстати, я скажу, я у себя в семье никогда не читал детскую Библию. Я никогда не читал. Я всегда читал взрослую Библию. Мои дети привыкали от рождения текст синодальный, обычный синодальный текст. Но я слышал, что жена, когда меня не было дома, она читала им рассказы, ибо их есть Царство Небесное, были таких у нас два томика, вот, или что-то такое. Вот. А я, нет, это не потому, что я такой умный, и вот у меня семья такие должны быть духовными. Вот. Просто это была моя привычка. Мои дети от рождения слышали обычный библейский текст. Я читал тексты Писания, отрывок, дети какие-то мысли высказывали. Хотя была свобода, хочешь говори, хочешь не говори. Вот так по всем я прошелся. Если нету ничего, и можешь и не сказать. Я не заставлял детей молиться и не заставлял обязательно что-то говорить на то, что я прочитал. Но я думаю, друзья, что это у вас, вы тоже есть семейные, и вы будете семейными. Я думаю, что слух ребенка должен настраиваться на обычный библейский текст, ту Библию, которую мы читаем. Это нормально. Я не против рассказиков, я не против и детской Библии, но все равно мы должны привыкать к пище и твердой. Третья мысль, друзья. Мы должны расти духовно, чтобы делать правильный выбор. Я прочту сначала текст Писания, а потом приведу библейский пример. И скажу, к чему это. Книга пророка Исаии, 7 глава, читаю. Четырнадцатый стих и ниже. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Друзья, чем он будет питаться? Молоком и медом. До каких пор? Посмотрите, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Поэтому, друзья, духовный рост, он важен для того, чтобы мы умели в определенное время сделать правильный выбор. Теперь библейский пример. Написано, верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Моисею исполнилось 40 лет, когда он сделал правильный выбор. То есть до достижения, написано, пришед в возраст. Он не мог сделать выбор раньше, чем он пришел в возраст. Ну, например, когда ему исполнилось 30 лет или 22. Но когда он пришел в возраст, он сделал правильный выбор. Вы знаете, вот по тексту Ветхого Завета, как бы Моисей оставил дворец фараона, чтобы посмотреть, как живут братья. Но по тексту Нового Завета мы видим, он оставил дворец фараона навсегда. Он покинул дворец с намерением сюда не возвращаться. Он сделал выбор в пользу Израиля, он сделал выбор в пользу Бога. Но это он не смог сделать раньше на 10 лет, потому что это был бы не тот возраст, когда он не ошибся бы. И поэтому духовный возраст нужен, чтобы нам не ошибаться в выборе. Я смотрю, здесь очень много молодых братьев, очень много. Друзья, наступает время, когда нам надо выбирать. До определенного возраста нам выбирают за нас. Ну, например, ну мы выбираем, как одеваться. Не мы выбираем, мать выбирает. Мама покупала нам рубашки, костюм, обувь. Родители, они определяли, как мы должны одеваться. Родители определяли, учиться тебе на скрипку или на аккордеон. Решали за тебя родители. Так было и в моем доме. Дочка говорит, не хочу на скрипку, хочу на пианино. А мама решила, ты будешь учиться на скрипке. И ее мнение роли здесь не играло. Мама решила, что она будет учиться на скрипке. И все. И так везде, друзья. За нас решали домбра или скрипка. За нас решали, мы будем учиться в школе государственной или в школе христианской, решали за нас. Некоторые мои дети говорили, кстати, кажется, и Максим здесь сидит, говорит, я хочу учиться в той школе. Мы говорили, от того, что ты хочешь, это ничего не зависит. Ты будешь учиться там, где мы хотим. И все. И они учились там, где мы хотели. И все. Друзья, но тем не менее, мы взрослеем, и нам надо выбирать. Нам надо выбирать профессию. Мы выбираем, куда пойти учиться. Мы будем выбирать себе жену. Мы будем выбирать, где мы будем жить, в каком городе или в какой стране. Мы выбираем. И, друзья, и очень часто люди ошибаются. Бывает, они поступают учиться, заканчивают институт или университет. Много лет потрачено, и они по этой профессии не работают. И я думаю, зачем ты учился? Ты отучился 6 лет. И для чего тебе эта учеба была нужна? Сколько было потерь? Сколько было согрешений там в стенах этого университета? И зачем это тебе надо было? И он потом не работает по этой профессии. Или человек женился и ошибся. Друзья, бывает, даже ошибаются в выборе спутника жизни. И потом плохо живут, они ссорятся. Любви, да, мы думали, что мы будем любить, а любви нету. Или мы поселились, друзья, в одной стране, а потом уезжали в другую страну. И так, вот и такое. И я знаю людей, которые между странами курсируют. Россия-Америка, опять Америка-Россия, и снова Россия-Америки. Дети привыкают к одному языку, потом к другому. Они привыкают к одному коллективу в школе, потом к другому. И смотришь, и вся жизнь вот так. И поэтому, друзья, для того, чтобы не ошибиться, это тоже нужен духовный возраст. Я тоже ошибался, друзья. Вот в этих вопросах я ошибался. Я помню, хотел учиться. Сначала у меня был план один, потом у меня план поменялся, а потом еще раз поменялся, и потом были ошибки. Были ошибки. И все такое. Потому что, я помню, даже я жребий бросил, когда учиться. Вот, сначала вытянул одну бумажку, там одно название, вытянул другую, там второе название, вытянул третье, там третье название. Я молился, Господи, чтобы вытащить одно и то же. Вытащил три записки, и все разные. Понимаете, как было? Ну, вот так. А можно было и не вытаскивать. Был бы нормальный духовный возраст, я бы сказал, вот буду так, и все. Четвертая мысль, друзья. Духовный возраст нужен, чтобы побеждать. Первое послание к Коринфянам написано, потому что, третья глава, потому что если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете. В послании к Галатам написано так, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Скажите, а как дальше написано? Поднимите руку, кто знает. Еще раз, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, как дальше? Так что вы не то делаете, что хотели бы. Друзья, это же значит, мы терпим поражение. Мы терпим поражение. Идет борьба внутри, но я не могу победить. Дух не побеждает, плоть. И я не делаю не то, что хотел бы. В послании к Римлянам апостол Павел пишет, доброго, чего не хочу делать, не что хочу делать, не делаю. Злое, что не хочу делать, делаю. И это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Друзья, это тоже Павел описывает состояние плотского христианина или невозрожденного. Есть мнение, что это невозрожденный, есть мнение, что это возрожденный плотские и так дальше. Я придерживаюсь, что это описывается состояние христианина, но он или невозрожденный, или плотской. Он не может делать то, что он хочет, а желание добра у него есть. Братья и сестры, поэтому, чтобы побеждать, нужно быть зрелым. Если человек не растет духовно, он побеждать не будет. Он будет делать то, что он не хочет. А это серьезно. Кстати, друзья, интересная мысль. Посмотрите, Давид, он сначала побеждал льва и медведя, потом он побеждал злой дух, помните, он на гуслях играл, а потом он побеждал Голиафа, а потом он побеждал десятки тысяч. Написано, девушки пели, Саул поражал тысячи, а Давид а Давид десятки тысяч. Давид десятки тысяч. И Самсон, он не сразу мог побеждать. Сначала он рос, вот, а потом он побеждал. Когда он был ребенок, он не мог ворота городские или, скажем, там. А когда он был зрелый, он ослиной челюстью убил тысячу человек. Вы помните? И даже сейчас в богословии, ну, не до меня, как это могло быть? Тем не менее, друзья, для того, чтобы быть побеждающим, мы должны духовно расти. Интересная мысль. Книга Даниила, первые три главы, описано за Даниила и за его товарищей. Сидрах, Месах и Авденага. В первой главе о них описано, что они были отроки. Во второй главе они были юноши. А в третьей главе они были мужи. И когда они стояли перед истуканом и не поклонились, и печь, и Навуходоносор, написано, и тех мужей повлекли к Навуходоносору. Они уже были мужи. Поэтому отроки, юноши и мужи. И это нормально, друзья. В первой главе, если бы был золотой истукан, они могли бы не устоять. Если бы золотой истукан был в первой главе. Но в первой главе нужно было отказаться от стола царского, с царской едой. И мы видим, что по нарастающей, и потом они уже были зрелые мужи, и они сказали: «Царь, твоим богам служить не будем, и золотому истукану не поклонимся, даже если Бог не избавит нас от печи». Они не были уверены, что Бог их избавит. Они были уверены, что Бог может их избавить, Бог силен их избавить. Но они сказали: «Даже если Он нас не избавит, знай, царь, мы золотому истукану не поклонимся». Друзья, это уже позиция была зрелых мужей. Следующая мысль, друзья. Духовный рост формирует духовное мышление. Я читаю первое послание к Коринфянам, 13 глава. И читать не буду, 11 стих. Там написано так. «Когда я был младенцем, то я по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал. Но когда стал мужем, то оставил младенческое». Обратите внимание, когда был младенец, я говорил по-младенчески. И рассуждал, и мыслил по-младенчески. Поэтому, друзья, духовный рост, он важен. Мы начинаем мыслить, как зрелые христиане. Ну, например, в другом тексте написано: «Духовный судит обо всем». О нем судить никто не может. Слово «духовный» – это зрелый. Зрелый и духовный или совершенный. Вообще в Библии духовные, зрелые или совершенные. Это все одно и то же. Люди выросли. Мудрость мы проповедуем между совершенными, написано, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это мудрость. Друзья, поэтому мышление и разговоры бывают младенческие. В чем это бывает выражается? Вот стоит коллектив верующих людей. И вот я подошел и по... Нет, я не реально, я не помню конкретный случай. Я просто рисую картину. Я подхожу и коллектив. И уровень их разговора, о чем они говорят, подчеркивает их духовный рост. Ну, например, день рождения. Вот вы можете, друзья, обратите внимание, вот собрались на день рождения, сидим за столом. О чем идет разговор? Разговор соответствует духовному уровню людей. Разговор соответствует. И поэтому наши мысли, друзья, они зависят от нашего возраста. И когда христиане духовно растут, написано, когда стал мужем, тогда оставил младенческое. Вы знаете, есть такое понятие «вайбер». Ну вот в телефонах «вайбер». И в «вайбере», ну у нас братцы рассуждали «вайбер», как к этому относиться, как к явлению нормальному или как к ненормальному, запрещать или не запрещать и так дальше. Ну, в общем-то, «вайбер» мы рассудили так, что оставить это как средство связи. Вот. Но все равно в «вайбере», вы же замечали, там пытаются группы комплектовать. И вот меня без конца сопричисляют в какие-то группы. Смотрю, раз уже кто-то меня в какую-то группу. Но я оттуда ухожу сразу, но не всегда сразу. Не всегда сразу. Бывает, знаете, такую несуразицу там почитаешь в этом «вайбере», и потом я раз, и все. там останется только свет. Антонюк себя удалил. Но я не хочу сказать, вот я зрелый и не хочу там в пустых разговорах участвовать. Друзья, я в разговорах никогда не участвую, даже люди иногда и не знают, что я там могу что-то читать. Вот, понимаете? Но иногда там такую несуразицу, просто говорят, о чем попало. Даже думаешь, зачем это вам? Зачем это вам? Что это за народ здесь собрался? Они же верующие и члены церкви. И вот уровень этих разговоров, друзья, он зависит от того, насколько мы духовно растем. Следующая мысль, братья и сестры. Духовный рост нужен для того, чтобы нести служение в церкви, чтобы совершать то или другое служение. Хотя кто-то скажет, ну, только уверовал, и сразу трудиться надо. Ну, я где-то и готов соглашаться. Тем не менее, братья и сестры, вот о Христе написано так, посмотрите. «И Дух Святой, когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос небес глаголющий, «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Я не о годах прожитых, братья и сестры, но здесь вот написано «Христос». Начинал свое служение, был лет 30. Почему не в 16 лет? Потому что он должен был вырасти. Написано, Иисус преуспевал в возрасте. Кстати, не просто успевал, а Иисус преуспевал в возрасте. И когда ему было 30 лет, он вышел на служение. Для того, чтобы серьезно работать в винограднике Иисуса Христа, братья и сестры, тоже нужен духовный рост. Вы знаете, вот о пресвитере написано, не должен быть из новообращенных. Ну, о пресвитере, о благовестнике. Ну, а почему бы и нет? Вот уверовал, принял крещение, и кто нам, благовестник нужен? И рукоположить его на благовестника. А мы даже в братстве согласились, братья, чтобы нам не наделать ошибок, давайте так, рукоположить, чтобы не меньше 5 лет он был член церкви. Не меньше, не должен быть из новообращенных. Хотя, братья, я вам скажу, это же тоже условно. Человек, он 5 лет член церкви, но по духовному возрасту как 1 год. Его нельзя рукополагать. Кого-то нельзя рукоположить, он 12 лет член церкви, а его нельзя рукоположить, а кто-то 17. Обратите внимание, судя по времени, вы могли бы быть уже учителями. Но возраст не тот. А судя по времени, он уже 20 лет член церкви. 20 лет. А его нельзя рукоположить. Кстати, мне дали задание такое. Мне же тему задали, вот чтобы я вам проповедовал. Юра мне сказал, ну, Юрий Вениаминович, правильно так. Ну, почему я Юра? Потому что я его сочитывал, вот, и много роль какую-то в его жизни играл. Он был молоденький еще тогда. А сейчас он мой пресвитер, я ему покоряюсь беспрекословно. Он мой начальник. Самый главный мой начальник – это Юрий Вениаминович Свириченко. Но я не об этом. Он мне сказал, проведи с братьями беседу о служении. Ну, в смысле, о рукоположении. Каким должен быть пресвитер, диакон, благовестник и так дальше. Но я почему-то, вы знаете, друзья, я почему-то решил не об этом. Но, тем не менее, немножко. Дорогие мои, конечно, кто-то хотел бы быть рукоположенным диаконом, кто-то пресвитером мечтает быть. Иногда сестры мечтают стать женами служителей рукоположенных и так дальше. Не должен быть из новообращенных. И он должен быть учителен. Он должен быть духовно зрелым, чтобы наставлять вот в здравом учении. И противников обличать должен. То есть он духовно должен быть зрелым человеком. Вот. И поэтому, даже знаете как, друзья, бывает, когда люди просятся на труд. Мне нравится, когда люди просятся на труд. Одна сестра говорит, Николай Степанович, я хочу трудиться, я хочу, я спрашиваю, ну, кем бы ты хотела? Она говорит, я хочу в издательство христианин. Вот. Я спрашиваю, а сколько тебе лет? Она говорит, 16. Я говорю, давай так, 2 годика поживи еще, и потом мы с тобой поговорим. Нет, я не сказал, потом ты будешь в издательстве. Я говорю, а потом мы с тобой поговорим. Вот. Физически человек должен, и не только, он должен духовно быть зрелым для того, чтобы трудиться в винограднике Иисуса Христа. Следующая мысль, братья и сестры. Духовный рост важен, чтобы приносить плоды для Бога. В Евангелии от Марка, 4 глава, 8 стих. Там Христос рассказывает, толкует притчу о сеятеле. Сначала рассказал притчу, а потом будет толковать. И он сказал, иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное в 30, иное в 60, иное в 100. Кто имеет уши слышать, да слышит. Братья дорогие, посмотрите, написано, который упало на добрую землю, который взошел и вырос. И дало плод. Взошел и вырос. Вы знаете, мы с женой всегда мечтали, чтобы у нас был хороший сад. У нас нет, у нас маленький огород был всего, у нас вместе с домом 4 сотки. Вот, потом мы у соседей немножко прихватили, вот, стало чуть больше. И ну, часто деревья пропадали. Я не знаю, почему. Говорят, что вода близко пропадали. А некоторые приживались. И знаете, вот посадили мы дерево, ну, скажем, персик, например, и вот саженец растет. И он еще маленький, и весной цветы цветут. И красиво все, и много цветов. Ну, и можно думать, что будут плоды, а потом нет. Цветы осыпаются, и плодов нету. А почему? Потому что не вырос. Чтобы приносить плоды, нужен рост. Хотя был один такой случай, я не знаю почему, наверное, тоже не Божий возраст. Сам мы посадили саженец, дерево еще маленькое было, цветы, и было много плодов. А саженец, и когда плоды начали увеличиваться, ветки начали опускаться, и все поломались, от плодов все поломались, и дерево пропало, его просто пришлось уничтожить. Потому что приносить плоды нужен рост, чтобы мы были плодоносными для Бога. И последняя мысль, друзья, хотя я ее хотел бы в середине, но она у меня получилась последней. Я прочитаю послание к Ефесянам. Четвертая глава. Буду читать с 11 стиха до 14. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дабы мы не были более младенцами, вот я ударение здесь, братья, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Друзья, я это назвал так, духовный иммунитет. Мы живем в очень сложное время, братья. Нам было легче, когда мы были молодежью, нам было легче. Сейчас очень много всяких лжеучений, всяких ересей, всяких обольщений, поток духовной литературы. Раньше духовной литературы вообще не было, Библия и все. В нашем братстве, я помню, когда мы печатали, только синька была такая, потом изобрели печать и все такое. Я помню, я увидел одну книжку «Не расточай свои печали», она была отпечатана за границей, я таком был в восторге, как это, неужели книги духовные вот так вот красиво могут делать, цветной обложкой и все такое. И вы знаете, друзья, сейчас что угодно, книги идут по почте, купить можно всякие, ереси всяких. Я читал даже, что каждые 7 дней появляется новое лжеучение сейчас. В интернете сейчас и проповедников разных. Нам часто спрашивают, а можно слушать того, или того, или того, и так дальше. Конечно, опасностей много, друзья. И Писание говорит, чтобы мы не были больше младенцами, Какими? Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. То есть младенец, он неустойчивый, он легко может наклониться туда или сюда. И многих людей мы потеряли, братья. В жизни нашей церкви мы немногих, некоторых людей потеряли. Я помню, то Новоапостольская церковь приехали, а я был такой резкий человек. Я говорю, запрещено туда ходить в клубе Новоапостольская церковь. Все желающие, приходите. Я в церкви говорю, запрещено, не разрешается. Кто пойдет, накажем. Ну, люди боялись и не ходили туда. Потом адвентисты тоже сняли большой зал. Я говорю, запрещено. В каждый ящик почтовые приглашения кинули. На третий раз, на второй раз Евангелие дарим, на третий раз Библию дарим, и все такое, все такое. И мне задают, что делать? Вот, я говорю, не разрешается. Кто пойдет, накажем. И все, страхом иных написано, спасайте. Я говорю, пойду туда и буду смотреть, кто туда придет. Кто, кого увижу, накажем. Вот так мы людей спасали, братья. Один дедуля пошел, ну, веровал недавно, крещение принял, он такой был, не очень послушный, пошел туда, я ж пошел, заметил там два человека наших. Ну, конечно, я пугнул, но наказывать не стал, и одного мы потеряли. Ну, вот все пока. Вы знаете, ну, один пример я приведу, а потом споем псалом. Я как-то давно читал про одного профессора, который работал в сфере болезни проказа. В лепрозории он работал, изучал болезнь проказа. И он хотел изучить эту болезнь на ранней стадии развития этой болезни, заражения и развития. Но обычно в лепрозорий попадали уже люди, которые уже... Ну, болезнь начинает на теле проявляться спустя примерно 10 лет после заражения. И он решил заразить себя. Он вступал в контакт с прокаженными, без перчаток мог здороваться с ними, раны обрабатывал без перчаток. И он замечал, что он не заболевает. Не заболевает. И потом он решился сделать себе пластическую операцию. Он участок кожи больного нарастил себе. И прошло время, и участок прижился, эта кожа больная, и выздоровела. И выздоровела. То есть есть иммунитет врожденный, у каждого человека есть врожденный иммунитет, и есть иммунитет приобретенный. И вот иммунитет, духовный иммунитет, он приобретается в процессе духовного роста людей. Почему младенцы болеют чаще? Бывает даже родители, знаете, как с роддома принесли ребенка, они говорят, не надо нас посещать, не надо дышать на детей микробами разными, они оберегают, вот аппараты ставят, лампы светят, уничтожают микробы, вот, влажность регулируют, ну, все такое, чтобы дитё не заболело. Ну, что-то в этом есть, хотя, в общем-то, в процессе развития организма приобретается иммунитет, который... И в плане духовном уже может противостоять разным заблуждениям, разным ересям и разным обольщениям. Поем. Кто главный?
Номер 739. Красота Иисуса святись во мне. Стоя прославим Его. Thank you.
Садитесь. Братья, вторая часть моей проповеди, по объему она равная первой. Как происходит духовный рост? Или от чего зависит духовный рост? Два текста Писания, напоминаю, Иисус преуспевал в возрасте. Это Луки 2:52. И послание Колоссянам 2:19. Написано, все тело растет возрастом Божьим. Итак, мы рассуждаем на тему, как происходит духовный рост. Друзья, духовный рост начинается с возрождения. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Там написано так. «Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог». Друзья, здесь очень последовательно, очень хорошо изложено. Можно было бы даже три положения из этого отрывка взять. Я вот о чем. Духовный рост зависит от Бога. Написано «взрастил Бог». Но Бог бы не взрастил, если бы Павел не насадил. Братья, обратите внимание. Павел пишет «я насадил, а взрастил Бог». Слово «насадил» здесь как раз речь идет о рождении свыше. Если человек не родился свыше, он духовно расти не может. Младенца нету, некому расти. Почему я об этом говорю, братья? Потому что бывает, когда человек невозрожденный, но он воспитанный, он как будто христианин. Я поясню, родился в христианской семье, с детских лет посещал собрания, научили молиться, приучали читать Библию, пошел, когда исполнилось 7 лет, пошел в христианскую школу, уроки начинались с молитвы, вырос, 16 лет принял крещение. И такое может быть, что он невозрожденный. Он духовно расти не может, потому что младенца нету, расти некому. Поэтому я насадил, а взрастил Бог. А взрастил Бог. Без возрождения свыше человек расти не будет, он не может расти. Ну, может ли такое быть? Я уже вам картину нарисовал. Написано «Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И это пресвитер церкви. Ну да, может быть, он умер. Может, он был возрожденный по причине каких-то грехов. Он, помните, как Саул, он Дух Святой имел Саул. Написано, сойдет на тебя Дух Божий, и ты сделаешься иным человеком. А потом Дух Святой от Саула отступил. И, ну, вот по нашей проповеди он стал духовно мертвый. Написано, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому, если человек духовно не родился, он расти не сможет. Я как-то был, в Америке есть институт, библейский институт в городе Чикаго. Это он, ну, считается один из фундаментальных баптистских институтов. Это институт Муди, так он называется. И я несколько раз в этом институте был. У меня там был знакомый брат, который был преподавателем в этом институте. Он же этот институт закончил. Защитил докторскую диссертацию, и он в этом институте преподавал. И мы так с ним общались несколько раз. И вот как-то мы сидели в столовой, в институтской столовой, и обедали. И я смотрю, сидит юноша и девушка, обнимаются. Ну так, сидят, явно любовь вот, проявляют друг к другу. А я у него спрашиваю, кто такие? Ну, у нас же непривычно, что это почти в церкви, понимаете? А он говорит, это наши студенты. Ну, я им молчу, студенты так студенты. А потом я у него спрашиваю, я говорю, слушай, Вадим, а бывает такое, что человек закончил институт, и он невозрожденный? Он говорит, бывает. Говорит, когда я учился, со мной в общежитии жил один молодой человек, он был хиппи. Но хиппи это было время в каких-то годах, я не помню. Хиппи это было так, как бы это свободные такие люди, которые жили как хотели, они отращивали волосы длинные, увлекались рок-музыкой, носили джинсы, джинсы тогда только появились, вот, и у них как бы свободная любовь была. Кто с кем хотел, тот с тем и жил. И он был хиппи. И он, говорит, учился в институте на пасторском факультете. Друзья, он закончил пасторский факультет, ему дают удостоверение пастора. А там так, ты можешь быть пастором, если ты закончил институт. У тебя удостоверение пастора, и теперь он устраивается на работу. Я понятно рассказываю? У них не так, как у нас. Получил документ, и теперь ты ищешь себе работу. И он, говорит, получил документ пастора. Но он, говорит, я с ним прожил сколько лет, без сомнения, он был невозрожденный, без сомнения. Друзья, духовный рост возможен, он начинается с возрождения. Следующая мысль, друзья, для того, чтобы духовно расти, нужно не только родиться свыше, нужно нормально питаться. Пожалуйста. Я скажу, друзья, вообще задача церкви, когда мы крестим, задача церкви определить наличие возрождения. В этом задача церкви. Определить наличие возрождения. И поэтому обычно с этими людьми беседует, пресвитер церкви беседует. И бывает, знаете как, что пресвитер сомневается, родственники уговаривают. Он такой хороший, Николай Степанович. Он Бога любит, он Библию читает и все. Ну, допустим, я сомневаюсь, да? И меня оговаривают. А я потом думаю, большое родство, зачем мне нужен конфликт? Пойдет, приходи на членское собрание. Братья и сестры, кто за, прошу встать. Встают, встают. И семь человек сидят. Они сомневаются в возрождении. Нет, я нарисовал картину, как бы, не то, что я конкретно знаю этот случай. Я нарисовал картину, как может быть. А вообще, безусловно, написано, духовный судит обо всем. Задача церкви – увидеть наличие возрождения. Это задача церкви. Друзья, следующее, чтобы расти духовно, нужно не только родиться свыше, нужно нормально питаться. Когда рождается младенец, в нем вложен рефлекс питания. Я не буду подробно рассказывать, вы все знаете. Его не надо учить, как питаться. Не надо учить. У него это уже есть. Хотя пока он еще не родился, он никак не проявляет этот рефлекс. Этот рефлекс проявляется в первые часы его жизни уже вне материнского тела. И поэтому Писание говорит, как новорожденные младенцы. Апостол Петр не пишет просто как младенцы или как маленькие дети. Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Друзья, интересная вещь, что почему новорожденный младенец? Потому что он хочет есть. Если новорожденный младенец не хочет есть, это, кстати, тоже Бог в него вкладывает. Он хочет есть. Если он не хочет есть, не заставишь. Заставить можно ребенка, не младенца. Можно заставить. Взял ремень, так, будешь есть? Не буду. Буду. Понимаете меня, да? Заставьте. Вот он родился, и он не хочет кушать. Что с ним произойдет? Он умрет. Его мама не заставит, простите меня, здесь все равно мы растем, да? Его мама не заставит взять грудь, не заставит. Она не сможет его заставить. Его не надо заставлять. Поэтому Петр проводит чрезвычайно удачное сравнение. Как новорожденные младенцы, мы должны питаться. Друзья, если человек не питается, он не сможет расти. Да, ему подключат катетер, ставят сюда, ему будут капать глюкозку, вот. На каком-то этапе перестанут, уберут катетер, и он умрет. Друзья, есть, ну, когда больным людям и легкие, аппарат дышит, и сердце стучит, какой-то там аппарат поможет стучать сердцу, и капает глюкоза, сюда ему вставят. Вот, и, ну, на каком-то этапе консилиум врачей принимает решение отключить систему жизнеобеспечения, отключить. Так продолжаться все время не может. Отключили, родственники пришли, попрощались, поцеловались, кнопку нажали, все отключили, и жизнь человека закончилась. Вот так. Поэтому, чтобы расти, нужно питаться. Вы знаете, раньше рассказывали так, Израиль, нету здесь израильтян, чтобы они не обиделись на меня. Говорят, это цветущая страна, там несколько раз в год снимают плоды и все такое. Ну и мы так представляем, что это рай на земле. Я бывал в Израиле и не один раз, и скажу, друзья, вообще большая часть территории Израиля – это пустыня. Это красная земля и нещадно палит солнце. И все. Вот так. Но иногда оазисы бывают. Вот так вот едешь по пустыне, вот все вокруг красного цвета. Ну, как красное? Не так вон, как рубашка вот хлопца. Вот такой цвет. Это стопроцентный. Вот, да. И вы знаете, и вдруг, как в рай попадаешь, пальмы, все цветет, фруктов разных, все. Я удивляюсь, как это может быть? И я вообще удивлялся. Знаете, скажу, друзья, под каждое дерево подведена трубочка и все время капает вода. Под каждое дерево. Только на севере Израиля там больше уже там само растет. А так везде и капает, и капает, и капает, и растет. И Павел написал, я насадил, а Аполлос поливал. А взрастил Бог. Вот оно, друзья, возрождение, питание и взращивает Бог. Мы скажем, ну, Бог же всемогущий, Бог и без Аполлоса обойдется, и без апостола Павла. Друзья, Павел насадил, Аполлос поливал. Вот насколько нужен был Аполлос. И тогда человек будет расти, Бог будет взращивать. Бог будет взращивать. У нас несколько случаев, немало случаев, друзья, было, горький опыт, когда мы проповедовали, люди каялись, образовалась группа, и мы прекращали о них заботиться какое-то время. Мы поехали в Армению, и в одном городе в Армении мы проповедовали, 65 человек вышли на покаяние, 65 человек. Дождик шел, лужи были, люди становились на колени, в грязь, плакали, каялись. Очень было яркое такое покаяние. А потом мы укомплектовали группу, нашли место для занятий, поставили руководящего из их же самих. Мы сказали, мы приедем. Мы приехали через полгода, их уже все, ничего нету. Ну, два человека осталось, и все. И никого не осталось. Поэтому нужен был Аполлос, который поливал и взращивал Бог. Друзья, поэтому питание и Библия, очень хорошо, что журналы у нас, братцы. Мы издаем книги, друзья. У нас сейчас цензура, 7 человек. Мы прочитаем, прежде чем пустить народ что-то читать, у нас 7 служителей Совета Церкви должны прочитать любую книгу, которую мы пускаем в народ. Любую книгу. Чтобы это было полезно, здраво. И поэтому мы ходим в собрания, мы слушаем проповеди. Это тоже питание. Это тоже питание. И мы духовно растем. Если мы питаемся иногда, ну, например, Библию читаю не каждый день, иногда читаю. Журналы не читаю. Я горжусь, я читаю только Библию. Вот есть такие, я читаю только Библию. А ты что-нибудь читаешь? Нет, я ничего, я только Библию. О, это не слабо, человек только Библию. Какой молодец. И все, и он гордится, знает, я только Библию. А как часто ты читаешь? Ну, раз в неделю. Читаю только Библию. Братья, чтобы расти, конечно, надо питаться, надо внимательно слушать проповеди. Я вам даже советую, записывайте, когда вы в собрании сидите, записывайте, о чем брат проповедует. Домой приди, перескажи маме, она в собрание не пошла, расскажи маме, о чем проповедовал дядя Ваня или дядя Коля. Вот, вот так вот. Поэтому нормальное питание обеспечивает духовный рост. Третья мысль – это духовное наставничество. Послание к Ефесянам, 4 глава. Там написано так, этот текст Писания я уже читал, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Обратите внимание, к совершению святых нужны были апостолы, пастыри, учителя, к совершению святых. Друзья, вообще духовное наставничество – это очень важно. Очень многие люди приходят в церковь, и они уходят из церкви. И даже бывает, они слушают, бывает, каются. Из кающихся, я скажу по нашей церкви, друзья, из кающихся людей в церкви меньше половины остается членами церкви. Меньше половины. Он покаялся и ушел. Еще пару раз пришел и больше не пришел. Я скажу почему. Потому что нужны наставники. Кстати, наставник – это не обязательно пресвитер. Это человек, который станет рядом. Станет рядом. И он будет помогать. Он будет напоминать идти в собрание. Он скажет, я за тобой заеду. Да нет, я сегодня почему-то не домогаю. Не я. Алеша, я за тобой заеду. Мы вместе пойдем в собрание. И он его потащил в собрание. Он его научит молиться. Куда-нибудь в поход, он с ним будет в походе рядом. И везде-везде нужен наставник. Друзья, я за Аполлоса. Когда Аполлос уверовал, он был муж красноречивый и сведущий в Писаниях. И он смело проповедовал о Господе Иисусе. Написано, его встретили Акила и Прескила, и точнее объяснили ему путь Господень. Вот оно наставничество. Аполлос, друзья, Аполлос – это великий человек. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал. Но Аполлосу помогли формироваться Акила и Прескила. А Акила и Прескила им помогал Павел. Он жил у них в доме 1,5 года. Он пришел в Коринф, они жили в Коринфе. И Павел у них дома поселился 1,5 года. Он воспитывал Акилу и Прескилу. Акила и Прескила воспитывали Аполлоса. А потом Аполлос в Коринфе будет проповедовать, будет поливать. Вот что такое духовное наставничество. Друзья, я духовное наставничество сравниваю, знаете, как вот саженец посадили, и за ним надо ухаживать. Иначе ветер подул, и он лег. И он лег. И поэтому забивает колышек рядом, привязывает к колышку. Я когда-то преподавал душепопечение в братстве на курсах. И вот эту иллюстрацию я всегда приводил. Посадили саженец. Саженец тоненький. Его надо охранять от непогоды. Рядом забили колышек и привязали. Я один раз видел такую картину. Саженец, колышек. К колышку привязан вот этими, вот, ну, тесемочки, знаете. А вокруг еще сетку обернули с проволоки. Ну, как, знаете, сетка бывает с проволоки. А я спрашиваю у хозяина, а сетка зачем? Он говорит, чтобы коза не ободрала кожу. Коза же не достанет, вот, и все такое. И вот так охраняют. Друзья, если человек пришел в церковь, очень хорошо, если кто-то станет рядом. Закончилось собрание. Давай познаем, ну как? Как тебе собрание? Вот, а ты придешь, давай вечером. И вот смотришь, и человек стал рядом и на несколько лет. И поэтому он поставил к совершению святых на дело служения. Это наставники. Друзья, здесь же, хотя можно это и разделить, это молитва. Это молитва. Я один текст прочту, а два так скажу. Это послание филиппийцам. О духовном росте. Апостол Павел пишет в 1 главе. «Бог свидетель», 8-9 стих, «что я люблю всех вас, любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». То есть Павел пишет, чтобы их любовь возрастала. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Посему и мы», 9 стих 1 глава, «с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Опять возрастая. Павел говорит, мы не перестаем молиться, чтобы вы возрастали в познании Бога. Послание к Коринфянам, 2 послание, 13 глава, Павел пишет: «Молимся о вашем совершенстве». Друзья, очень важно, и вот вы видите человека духовно слабого, ну, младенец, недавно уверовал. Очень важно, если за него кто-то молится. Вы можете даже взять на заметку, да, он спотыкается, он придет или не придет. Возьмите на заметку, начните об этом человеке молиться. И по вашим молитвам он будет духовно расти. Следующая мысль, друзья, это церковь. Послание Колоссянам 2:19 – это тот же текст, который я вначале читал, «от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». То есть растет все тело. Друзья, вот у меня тело, да? Бывает, когда одни органы растут, а другие не растут. А бывает, которые растут. Ну, например, бывает некоторое уродство. Увеличенное сердце бывает. Бывает, вот я человека видел одного, у него ручки маленькие, он нормальный, а руки у него вот такие коротенькие, и кисти, и все, и так дальше. Написано, все тело растет. Вот мы церковь, и при гармоничном развитии каждый член, он должен расти. Мы растем в церкви. Если я, ну, например, у меня неправильное отношение к церкви. Когда хочу, хожу, когда хочу, не хожу. Есть люди, которые говорят, членом церкви быть не обязательно. Ко мне приехал один еретик, но я же не знал, что он еретик. Ну, приехал брат, приветствую. Ну, и мы сидим, я говорю, а вы с какой церкви? Он говорит, я с Свердловска. Ну, есть Свердловск в Ростове или на Украине. Я с Свердловска. Я говорю, а вы с какой церкви? Я говорит, а вижу, он не хочет говорить. Я, говорит, с Вселенской церкви. Не, я сразу понял. Говорю, вы еретик. Все. Потому что, чтобы расти, друзья, мы должны быть в церкви. И не просто принял крещение, и в список тебя записали, твою фамилию. Мы должны жить в церкви. Друзья, есть растения, которые растут только если они вместе. Например, пшеница – она растет только, если это поле пшеницы. Только. Они друг друга держат, братья. Пшеница растет только, если это поле пшеницы. Пшеница одна не растет. Если вы сомневаетесь, посейте у себя на огороде пшеницу, одно зерно киньте, и вы посмотрите. Оно не вырастет. Пшеница вырастет только вместе. Подсолнух может сам, а пшеница только вместе. Поэтому мы растем, если мы вместе. Мы друг другу помогаем. И когда дует ветер, они друг друга держат. А если оно одно, оно может раз, и оно легло. Малейший ветер и дождь, оно легло на землю, и оно пропало. Пшеница не держит друг друга. И поэтому очень важно. Друзья, мне один брат говорит, произошел в церкви конфликт. Он говорит, я с церкви ухожу. На членском собрании, братья и сестры, я ухожу. А куда ты уходишь? Он говорит, я буду сам. А у него жена и 8 детей, я буду сам. Я говорю, Петр, ты сам не продержишься. Он говорит, я буду проводить собрание, каждое воскресенье буду проповедовать утром и вечером, и все, мы будем сами. Я его иногда встречал, я говорю, тебе надо вернуться в церковь, ты пропадешь. Нет, не пропаду, мы выживем сами. Друзья, сам он не выживет. Продержался год, собрание проводили у себя дома. Через год он встретил женщину, вот, полюбил ее, сошелся с ней, оставил жену и 8 детей, и все. Жену отлучили, детей, все пропали, все пропали. Большинство детей у них были взрослые, все пропали. Поэтому, друзья, это очень важно в церкви. Я вам дам одну рекомендацию, друзья. Никогда не пропускайте собрание, никогда. Ну, да, безусловно, может оказаться, что у вас причина. Вы были в дороге, вы не успели. Никогда не пропускайте собрание. Простите, я поделюсь личным опытом. Я когда уверовал, моим правилом стало никогда не пропускать собрание. Я покаялся, это был 1975 год. В этом же году я принял крещение. В моей памяти есть только один случай, что я не пошел в собрание. Только один случай. Я лежал в Краснодаре в больнице. Я не пошел в собрание. По моей памяти больше нету ни одного случая, чтобы я в среду пропустил, или в пятницу, или в воскресенье. В моей памяти нету ни одного случая. Однажды я где-то сказал, а потом у жены говорю: слушай, может быть, ты помнишь, вдруг я что-то забыл и так вот обманываю людей. И жена могла, моя тоже, она говорит: не помню случая, чтобы ты не пошел в собрание. Даже когда я был болен, я всегда шел в собрание. Вот, и я даже жалею о том случае в больнице, в принципе, можно себе было сесть на машину и поехать, ради, чтобы не было этого случая, понимаете, да, да. Вот. Я помню, я отслужил в армии, друзья, я отслужил в армии и ехал домой. Я 2 года служил в Москве, а я жил в Калининской, а поезд идет через Тимашевск, а я в Тимашевске крещение принимал. И я вижу, что поезд идет во время собрания через Тимашевск, а дальше еще 30 километров. И я сошел с поезда, пошел на собрание, побыл на собрание в форме, все с чемоданом, побыл на собрание, а потом пошел, сел на поезд на ночной и уехал домой. Вот так. Друзья, я вам рекомендую никогда не пропускать собрание. Если вы будете пропускать, будут пропускать ваши дети, будет пропускать ваша жена, и вы свободно, у вас будет день рождения, и вы не пойдете вечером на собрание, вы захотите посетить круг семьи, и всем коллективом пропустите. Вот так будет, так будет. А если вы пропускали, покайтесь и больше не пропускайте. Потому что церковь помогает нам духовно расти. Следующая мысль. Это труд в церкви. Для того, чтобы духовно расти, надо трудиться. Первое послание Тимофею, 3 глава, 13 стих. Написано: «Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень». Это рост. И великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Друзья, когда мы работаем, мы укрепляемся. Когда мы работаем физически, наше тело нормально развивается, если мы работаем. Посмотрите, люди, которые физически не работают, у них бывает то сколиоз, то еще что-то. Мышц никаких нету и все такое. Потому что наши мышцы развиваются, когда мы трудимся. Когда мы трудимся. Кто-то руку поднимал, пожалуйста. Как? 1 Тимофею 3:13. Я приведу пример, друзья. Я когда-то упал с лошади. Падение было великое. Вот. И я руку сломал, левую. И перелом был тяжелый. И на большой скорости лошадь испугалась в сторону, и я падаю. Но если без седла, я бы мог так сползти поаккуратнее. Я в седле был, и я нырнул вниз. И у меня рука ломается, и кости сюда в локоть ушли. Вот, обе кости. Ну, я не буду рассказывать, как все это было уже подробно. Но, в общем-то, меня загипсовали. Все по-кустарному. Я сел на велосипед, ехал 10 километров со сломанной рукой. Вот. Приехал, уже стемнело, И вот, а там санитарка и медсестра, две всего. И, а у меня перелом сложный. Обычно сейчас только операция, там на шурупы связывают. И вот, ну что, говорят, только не кричи, только не кричи. Одна держит руку, а вторая тянет. Ногой уперлась вот сюда и тянет вот так, понимаете? Их же надо вытянуть. Ну ладно, кости поставили на место, но не очень ровно. Вот, загипсовали, ну ладно. Ну, одним словом, гипс сняли очень долго, я с гипсом ходил, очень долго. И потом гипс сняли, и у меня левая рука тонкая, как палка. А я вообще, я занимался, я был спортивный человек, я штангу поднимал, и одной рукой, каждой рукой, 65 килограмм я мог штангу поднять. Ну, гиря 56, других не бывает, самое тяжелое. А штангу 65 килограмм я одной рукой, второй выталкивал. А теперь, знаете как, и, ну, я был нормально, простите, нормально накачанный был. И левая рука, когда мне сняли гипс, вот такая, как палка, понимаете, да, как палка. И в локте не сгибается, она заклинила в локте. И я, знаете, даже подумал, мой отец инвалид войны, и у него левая рука, раздробленный был сустав, и она в локте тоже не гнется. У него рука была вот так, всегда так. И я подумал, ну это точно, яблоко от яблони недалеко падает. У меня все, в локте нет. И я был в ужасе, я смотрел на мою руку, я сначала пытался сорвать, вот брал правой рукой, пытался сорвать сустав. Ну, чтобы не переломить на старом месте, я вот здесь вот двигал. И потихоньку, через месяц я руку выправил, через месяц. Хотя иногда на опять раз, все. Вот. И потом я начал заниматься, друзья. Я начал ее тренировать. И я левую больше, чем правую, понимаете? И я левую уже выталкивал, поднимал 75, а правую только 65. Но это прошел целый год. Пока я левую руку натренировал, прошел целый год. А почему она была такая? Потому что она бездействовала, в гипсе была. Друзья, я слышал одного врача, он говорит мне так, если человек пролежит, например, парализованный 2 года, он никогда не будет ходить, даже если его отремонтировать, но обычно парализация – это нарушение нервной системы, ну, обрыв какого-нибудь нерва. Да? Он говорит, если мышцы атрофируются, их к жизни не вернешь. Атрофированные мышцы. Их к жизни не вернешь. И поэтому, друзья, чтобы расти, надо работать. Надо работать. Надо в церкви трудиться. Если человек ничего в церкви не делает, это приведет к духовному упадку и к потере жизнедеятельности. Следующая мысль. Скорби. Иакова 1:2-4. Там написано, «С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Друзья, вот это, чтобы вы были совершенны во всей полноте, это говорит о духовном росте. Бог допускает скорби, чтобы в нас формировалось терпение, и чтобы мы были совершенные, зрелые христиане, чтобы мы духовно росли. Друзья, для этого Бог допускает скорби. В скорбях мы формируется наш характер, мы становимся все более и более зрелыми христианами. Привожу библейский пример. Когда израильский народ был в пустыне, фараон их начал притеснять, который не знал Иосифа. И написано, но чем сильнее притесняли Израиля, тем больше он умножался. Друзья, мы растем тогда, когда мы переносим скорби, когда нам больно, когда нас гонят, когда нас злословят. Даже физические скорби, они полезны, чтобы формировался христианский характер, чтобы мы были более плодоносными, чтобы мы росли духовно. Для этого Бог допускает скорби. Кстати, хорошая иллюстрация – это наше братство. Мало кто из вас застал то время, когда гонения были. Но представьте себе, у нас сейчас уже почти 75 тысяч членов церкви. А когда-то было 20 всего, меньше 20. А сейчас 75 тысяч. Бог допускал скорби и гонения, и братство выросло, и церкви выросли. И чем сильнее притесняли вот некоторые церкви, тем больше они росли. Друзья, я когда пришел в нашу церковь, вот первый раз, я помню, еще молоденький был совсем, то у нас было вообще 20 человек в Тимошевске, 20 человек. Одновременно 7 человек сидели в тюрьме, 5 братьев, 2 сестры. 7 человек сидели в тюрьме. Очень сильно нас преследовали. А сегодня у нас в городе больше 400 верующих, членов церкви, больше 400. И не то, что к нам ехали, кто его знает откуда. В основном люди каялись, принимали крещение и выросли. У нас 3 церкви в городе и все. Но в те годы очень трудно было. Друзья, если у вас будут какие-то скорби, написано: огненного искушения не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Или с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение. Потому что искушения это тоже сопряжены со скорбями. Это нужно, Бог хочет, чтобы мы росли духовно. И последняя мысль, друзья, это очищение. Очищение. Иоанна 15 глава написано: «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает». Помните для чего? Чтобы больше принесла плода. Это рост, чтобы больше. Я сегодня принес столько, Бог меня очищает, чтобы завтра я принес больше. Бог меня продолжает очищать, чтобы я и еще больше приносил плоды. Да, пожалуйста. Очищение, друзья, очищение происходит, во-первых, это часто зависит от нас. Если ты согрешаешь, надо исповедоваться, надо каяться и исповедоваться. Бывают люди, никогда не исповедуются. Есть христиане, которые никогда не исповедовались. С ним перед крещением побеседовал пресвитер, и то никаких вопросов не задавал, и все. Я даже, знаете, друзья, я даю совет. Я даю совет. Не меньше одного раза в год встретиться с пресвитером. И побеседовать обо всем, что вас тревожит, какие слабости, расскажите ему, вместе помолиться. Если вы против кого-то согрешили, признайтесь перед этим человеком. Будут у вас, например, жена, или дети, или еще что-то. Мы должны уметь просить прощения у людей, против которых мы виноваты. Это тоже очищение. Поэтому, друзья, очищение важно для того, чтобы мы духовно росли. Я за себя скажу, братья и сестры, я пресвитер церкви. Безусловно, чаще, чем один раз в год я исповедуюсь, безусловно. И причем я исповедуюсь часто людям, которых я рукоположил на пресвитеров, я им исповедуюсь. Если нету здесь кого-то другого, я стараюсь найти служителя. Если у нас какие-то шероховатости в семье вдруг произошли, я Юру за Юра, приди в семью, разберись с нами как следует. И все. Юра приезжает и разбирается с нами. Так, друзья. Очищение. Ну, а мы же Юру крестили, не рукополагал я его сочитывал. Вот. Друзья, поэтому очищение нам нужно, чтобы мы духовно росли. Если мы не будем очищаться, наша жизнь будет, знаете, так вот, как с краника вода капает. Написано, реки воды живой потекут, а она с краника капает. Вы знаете, я с Америки привез краны. Краны привез. Сейчас я расскажу, потом вопрос зададите. Значит, знаете как, мы строили дом молитвы, и при доме молитвы домик для меня строили. Я должен был жить при доме молитвы. Вот, ну, все красиво, Юра его там делал, медные трубки кругом, все, для Николая Степановича все. И я привез один кран в ванную такой, вот, один кран на кухню и на раковину, 3 краника. Ну, а брат, который мне их купил, он сантехник профессиональный в Америке, купил самое лучшее, не буду название вам говорить, но если хотите, подойдете, я вам скажу. У них вечная гарантия. К Кстати, уже больше 20, около 20 лет, и идеально, идеально. И это. И все шло хорошо. А потом, смотрю, начал. Лет 10 прошло, начал уже потихонечку, вода течет. Я не знал, почему. Вроде обещали, что хорошо будет. Но я позвонил Юре, он говорит, выкройте фильтр. Я фильтр выкрутил, там мусор я промыл, поставил. Опять нормально. Потом опять, я уже научился откручивать, фильтр промыл, поставил, опять хорошо. А потом промыл и уже слабо. Промыл и слабо. Что делать? Не знаю, что делать. Вроде все нормально. Промываю, но слабо течет. Я взял в кислоту на ночь, кинул его, поставил, все, опять хорошо льется. Опять. Друзья, надо очищение. Если очищение мы не проходим, тогда будет как с краника вода. И как дерево, которое почти засохло. Поэтому, ну и последняя мысль, друзья, я уже итог подведу. Знаете, как написано? Апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 глава, стихи с 13 до 15. Написано, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. То есть, первое – это скромность. Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Второе – забывать заднее, забывать успехи наши, не думать о себе высоко. Неудачи – хорошо, если мы не живем только вчерашним днем. Забывая заднее, я простираюсь вперед и стремлюсь к цели. Я думаю, вы отличаете птиц перелетных от неперелетных? Вот перелетные птицы летят, да? Или когда они просто так летают? Перелетные птицы у них так. Все, они летят. Сразу видно, что у них есть направление. А когда ласточки комаров ловят, тогда у них куда комар, туда и она летит. Да? А когда перелетные, стая смотришь, вот такая должна быть наша жизнь, друзья. И пусть нас Бог благословит. Я предлагаю сейчас помолиться, у кого что на сердце есть, чтобы нам духовно расти. Тогда мы и тружениками будем хорошими. И то, что у вас вот эти курсы сейчас проходят, это тоже для духовного роста принесет пользу. Если у нас будет правильная реакция и правильная цель, будем стремиться к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся.